Доброго вечера и начала недели вам, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и на прошлой неделе мы с вами разбирались в природе страха и откуда он берется. Сегодня же мы узнаем, что с ним делать. И в ближайший час с нами на связи Светлана Царл, психолог, аромапсихолог, ведущая энергопсихологических практикумов. Ей вы можете задать свой вопрос. Для этого, пожалуйста, присылайте его в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте Веда. Радио.фм. Ну а я приветствую нашу гостью. Да, добрый вечер. Вас слышно замечательно. Да. Давайте начнем наш эфир и нашу очень важную глубокую тему о том, как же справиться нам с нашими страхами.
Всем привет. Привет, Аня. Привет, радиослушатели. Я рада снова быть с вами. Итак, сегодня у нас второй эфир про страхи. На первом эфире мы рассказывали, раскрывали их природу. Сегодня мы будем говорить именно о том, как с ними работать. На самом деле существует очень много способов работы со страхами. Я вам расскажу о тех, которыми пользуюсь лично я, которые мне близки, которые я считаю самыми такими экологичными, да, и которые работают, результаты которых я видела в своей практике, да. Но вы выбираете именно то, что будет подходить вам, и, может быть, какая-то методика вам подойдет, какая-то нет. Это нормально, мы все как бы разные, мы все индивидуальные, да. Но всегда перед тем, как начать работу со страхом, мы должны поработать над нашей мотивацией. Это не так, что мы услышали, что страх на самом деле открывает нам какой-то огромный ресурс, или что страхами очень важно работать, да, и мы такие думаем, ну почему бы мне там не поработать со своим страхом, да, и потом мы заходим в свой страх, начинаем с ним работать и просто выбегаем оттуда, нам становится очень страшно, потому что, в принципе, сам по себе в страхе очень много эмоций, в нем очень много боли, бывает в нем всегда какая-то травматическая ситуация. Поэтому если мы не подготовлены, просто из какого-то любопытства лезем туда, чаще всего этот опыт, он не завершится успехом, а просто нам, ну, как бы у нас будет опыт, что со страхами работать тяжело, и лучше не начинать. Поэтому очень важно, прежде чем вообще приступить к любой работе со страхом, нужно знать, ответить себе на вопрос, зачем мне это нужно. И когда мы ответим на этот вопрос, зачем, это будет нас мотивировать, да, это нам будет помогать справляться с нашими страхами, помогать делать какие-то первые шаги, помогать давать энергию, давать силу, да. И эта мотивация, она может быть разной. У кого-то это будет просто злость, у кого-то это будет досада от упущенных возможностей. У кого-то будет это ощущение, что вообще жизнь мимо проходит, а я еще не начал или не начала исполнять свои желания. Да? У кого-то это будет любопытство, чтобы понять, а почему я, собственно, вообще, ну, как бы так проявляюсь в этом мире, почему что-то внутри меня находится, да. А у кого-то это будет желание расширения, например. Поэтому очень важно, вот прежде чем приступить к работе со страхами, чтобы у вас был конкретный ответ на этот вопрос, зачем? Зачем мне это нужно? Очень многие люди спрашивают, да, что мне тяжело начать работу со страхами, как вообще сделать первый шаг? И вот как раз первым шагом это является четкое понимание для меня, да, зачем мне это нужно? Не как там у моего друга или как у моего соседа, а как вот именно, что это значит для меня. А второй, ну, я как, не знаю, это вот как вторая методика или алгоритм, да, очень важно научиться разбивать страхи на маленькие страхи или на маленькие кусочки. Вот когда страх большой, наша психика, она его пугается. И ей очень сложно с ним справиться. Он кажется таким чем-то страшным. И я думаю, каждый из вас слышал, ну, от других людей, может, даже от себя, что некоторые говорят, ой, я даже вообще не хочу об этом думать, да, мне так страшно там думать о своем будущем, что я вообще боюсь об этом думать, да. То есть, когда страх большой, чаще всего это относится к таким страхам, как я боюсь будущего, да, я боюсь перемен, я боюсь выйти замуж, я боюсь, не знаю, начать свое дело или там рожать ребенка. То есть, это такие большие страхи, когда мы просто об этом думаем, у нас ступор такой наступает, и, в принципе, к этому страху очень сложно подобраться, очень сложно с ним работать, очень много нужной энергии. Но на самом-то деле мы боимся не будущего, а чего-то в будущем, да? Мы боимся, например, не рожать ребенка, а кто-то боится, например, беременности, кто-то боится, что наберет там лишних килограмм, и его тело станет, там, например, некрасивым. И таким образом мы работаем уже не со страхом родить ребенка, а, например, с работой, мы работаем с принятием своего тела, да? Кто-то там боится, что я, когда у меня будет ребенок, у меня не будет времени, например, на себя, и я буду превращаться в какую-нибудь там клушу. Да? И таким образом здесь мы работаем опять с таким маленьким страхом, мы работаем с личными границами здесь. Или я там боюсь, что когда я, у меня будет, что я когда буду мамой, ой, что когда у меня будет ребенок, я буду плохой мамой, и остальные меня начнут критиковать. И тут уже мы работаем с самоценностью. То есть когда мы разбиваем страх такой на маленькие страхи, то как бы работать с самоценностью на самом деле очень просто, да? Или работать там с личностными границами тоже просто. То есть для нашего ума, для нашей психики это не что-то такое непонятное, это не что-то такое сложное, поэтому очень легко принять. То есть это всегда мы из большого страха, мы делаем маленькие страхи, с которыми мы конкретно можем работать. И как мы работаем со страхами, да? Мне больше всего, я не знаю, я думаю, об этом все слышали, но мне кажется, очень мало кто это всерьез как бы воспринимает. Это моя самая любимая методика. Это искусство маленьких шагов. То есть, в принципе, побороть большое, когда мы там боремся со страхом. Я не знаю, может, это в нашей природе или в нашей культуре заложено так, что мы хотим вот победить там мамонта, чего-то большого, да, там, ну, как бы богатырь, да, и он сражается там с чем-то великим, да. На самом деле, ну, совершенно, это совершенно не нужно сражаться с чем-то большим и с чем-то великим, да. Достаточно просто понять, куда мне сделать первый шаг. То есть мы не смотрим вот в будущее, мы не смотрим, как вот мне этот страх вот, ну, на целый путь, да, потому что это, ну, это действительно сложно. Есть иногда такие страхи, они большие, они глубинные, и нам, когда мы думаем, как мы будем с ними работать, мы думаем, да, это вообще меня в целую жизнь займет, да я вообще там никогда не справлюсь, да я сейчас вообще там учусь там в университете, или у меня там работы полно, или у меня маленький ребенок, у меня времени нет на это, да. То есть как бы тут мы вообще, ну, не сможем даже подобраться к работе с этим страхом. А на самом деле это, ну, неправильный принцип. Нам нужно просто научиться видеть, куда можно сделать следующий шаг. И этого достаточно. Сделать всего лишь один шаг. Я люблю такой пример, такую аналогию. Ну, может, не все ее поймут, но вот я, у меня всегда был страх темноты. И, например, вечером, когда я смотрю в окно, и там темнота, а мне, например, куда-то нужно идти. И мне страшно. Я смотрю в эту темноту, я ничего не вижу. Я вижу только такое, просто темноту. И мне никуда не хочется идти, да? И как мне вот побороть этот страх, да? Что мне нужно сделать? Мне просто достаточно взять и просто подойти к двери. Я открываю дверь и смотрю снаружи, да? И я вижу, что, в принципе, вот тут дерево стоит, вот тут там куст стоит. И, в принципе, если я сделаю еще один шаг, ничего страшного со мной не случится. Да? Я делаю один шаг, я выхожу за дверь. Я еще знаю, что дом, он за моей спиной. Да? Но, в принципе, я начинаю привыкать к темноте, и я вижу, вот тут улица, там фонари, тут дом. Вот эта дорожка, она кажется для меня безопасной. А вот там, за угол того дома, я лучше не пойду. Вот там вон люди, там никого нет. Да? То есть, когда мы делаем шаг за шагом, мы как бы привыкаем, да, мы, то есть мы сделали один шаг, посмотрели, нормально-нормально, окей, можно еще один шаг сделать, нормально-нормально, да. Когда я просто думаю, что мне нужно там в темноте пройти там до магазина до какого-то, да, то мне как бы страшно, мне неприятно, я не знаю, что там будет. Когда я иду шаг за шагом, то мне понятно, мне логично, я привыкаю к этому, и я иду комфортно. И также мы вот разбиваем наши шаги, на наши страхи на какие-то маленькие шаги. мы ищем вот именно первый шаг. И когда мы делаем этот первый шаг, напряжение спадает. Мы не чувствуем себя уже так плохо. А вот когда мы стоим, да, когда мы стоим и не решаемся сделать шаг, то наоборот, очень много напряжения возникает. Очень много возникает страха. Потому что жизнь, она сама по себе, она не про замереть, она не про, как сказать, стоячая вода, она как тухлеет, да? Жизнь, она про движение всегда. И когда мы делаем шаг, Вселенная делает к нам навстречу 100 шагов. Вот, немножко тоже на своих личных примерах расскажу. Я рассказываю, что вот у меня, например, очень сильно был страх темноты, да? И мы сейчас живем в таком месте, что тут с одной стороны там лес и река, потом там с другой стороны поля, потом тут еще кладбище. И чтобы мне куда-то прийти, мне нужно идти либо через лес, либо там через поля, либо через кладбище. И вечером, ну, как бы не совсем приятно. Там домов нет, людей нет. И это единственный способ мне прийти, ну, там, в город, например, да, или куда-то в какой-то магазин или что-то еще. И я поняла, что, ну, мне нужно со своим страхом работать, да. И как я сделала? Я была не готова работать на тот момент вот именно со страхом, просто идти в этот страх. И я как бы разбивала на такие маленькие шаги, да. Например, я была в центре города, и был уже вечер, я зашла в магазин, и потом я выхожу, и уже темно. И я просто осознаю, ага, уже темно. Это то состояние, которое я боюсь, в принципе. Но когда я в городе и темно, когда я уже где-то нахожусь и темно, мне не так страшно. И я себе как бы такую пометочку в голове делаю, да, это не страшно. Потом, например, я иду домой, и когда мне нужно переходить через эти поля, я беру телефон и звоню своему мужу. Я говорю, слушай, мне сейчас страшно идти там через эти поля, пожалуйста, поговори со мной. И вот когда я иду, я там с ним разговариваю. На следующий раз, когда я опять, мне нужно идти куда-то, я ему, например, в следующий раз я уже ему не звоню, а говорю, я просто держу телефон в руке, я говорю, если мне будет страшно, я тебе позвоню. Да, и я так, таким образом иду и держу телефон в руке. И моя психика, она успокаивается, она знает, что в любой момент я могу позвонить, и тогда буду себя чувствовать безопасно. Потом в третий раз я там уже просто держу телефон в кармане, я прохожу через эти поля, и мне, в принципе, нормально. Я знаю, у меня нету напряжения, я знаю, что в любой момент я могу позвонить. А в четвертый или там пятый, шестой раз я уже просто иду, я уже забываю, что мне страшно. В принципе, у меня есть выход из ситуации, что если что-то случится, у меня есть телефон, я там могу быстренько набрать номер и позвонить, да? Таким образом, я победила вот этот страх, просто делая маленькие шаги. Понятно?
Да, очень важная методика. Спасибо, что на примере это рассказываете. Гораздо проще это понять, когда вот есть какие-то более такие четкие шаги. Очень интересно.
Да, вот. И вот смотри, и тут вот очень важно понять, да, какой первый... То есть нужно себя вот... У вас есть... Вот мы в прошлый раз тоже говорили, да, вы говорили, что у вас есть тоже какой-то шаг. И как раз можно подумать, а что вот мне поможет сделать этот первый шаг? Да? И уже какая-то идея обязательно придет. И от этой идеи вот можно отталкиваться, да? И тогда идти вот в эти свои страхи. И здесь мы так и подошли тоже к четвертой нашей методике, которая мне тоже очень нравится. Она, может быть, не для всех будет понятна, ну, не то, что понятна, не все смогут ее применить, но мне кажется, это просто... уникально. Это когда мы меняем свой страх на интерес. Мы говорили, когда мы проходили природу страха, ну, когда мы в прошлый раз говорили про природу страха, мы говорили о том, что нам страшна всегда неизвестность. Когда мы не знаем, что с нами будет, да? И посмотрите, интерес, да, природа интереса примерно то же самое, когда мы тоже не знаем, что с нами будет, но нам интересно. То есть когда будущее наше неизвестно, нам может быть либо страшно, либо противоположно этому, мы меняем на интерес. Мне интересно, что там будет, да? Но энергия совершенно разная. Если энергия страха нас сковывает, как мы в прошлый раз говорили, что энергия страха, она наше тело даже сковывает, да, нам сложно, мы замыкаемся, то энергия интереса, она наоборот нас раскрывает, она нам немножко зажигает глаза, она нам дает какую-то такую энергию задорство, что ли, ну, вот эту энергию интереса, да, и в голове как будто вот меняется пластинка, и нам уже становится интересно, а что будет, если, да, а что там дальше будет? Например, там, когда я стану мамой, может быть страшно, а может быть интересно, да, или там, когда, я не знаю, я поменяю свою профессию, я найду новую работу. Может быть страшно, а может быть интересно, какая буду я в новом коллективе, какая буду я на новой работе, как я себя проявлю в такой-то ситуации, в которой я еще никогда не был. И вот это очень как бы позитивно, да, это очень экологично, менять страх на интерес. Причем менять это достаточно просто, потому что природа сама по себе, она, ну, такая достаточно одинаковая. Тоже сейчас приведу свой пример из своей жизни. Однажды у меня был такой запрос во Вселенную. Мне очень сложно проявляться в мире. Я попросила как Вселенную, да, чтобы мне помочь вот этот страх, с этим страхом разобраться. И просто случилась такая ситуация, что мне как раз звонила подруга, давно мы с ней не разговаривали, и я знала, что она ведет какие-то интуитивные танцы. А в то время я была такая достаточно замкнутая, мне вообще там какие-то там танцы, это вообще для меня был темный лес. Ну, я не помню, просто я почему-то у нее спросила про ее танцы, что они там делают, как это вообще выглядит. И она мне говорит, давай, приходи, я за тобой, у нас как раз пятница, я за тобой заеду и поедем вместе. И я, ну, не знаю, может, вообще не знаю, что мне взбрело в голову, я говорю, ну, хорошо, заезжай. И вот она за мной заезжает, значит, и мы туда приезжаем. Там девчонки, и она рассказывает, что сейчас мы будем танцевать, причем это интуитивный танец, это не про повтор, а это именно про прогружение в себя и как бы самовыражение себя через танец. А у меня, я тогда еще даже с телом не работала, но у меня были жуткие комплексы. Я просто помню, я стою там и думаю, боже мой, что я вообще здесь делаю? Вообще, что? Я тебя спрашиваю, Света, тебе что не имеется? Зачем ты вообще сюда пришла? Мне просто такой был страх, мне хотелось убежать. Ну, как бы это было вообще вот это состояние, вот этой скованности. Ну, выхода не было. И в этот момент я поймала себя на вот этой мысли, что мне сейчас страшно, мне некомфортно, мне неудобно, я не чувствую себя в безопасности. И как раз вот в этот момент мне удалось переключить себя со страха на интерес. И я себе сказала, а что если я попробую? А что если я попробую вот выйти из этой своей зоны комфорта и посмотреть, как мое тело будет реагировать, как я себя буду чувствовать, когда я не должна ни за кем повторять, когда я сама с собой, когда я есть только я и музыка. И вот этот интерес, он мне помог вот именно раскрепоститься, он мне помог почувствовать себя комфортно. И на самом деле в тот вечер я прожила очень сильные трансформации. Для меня это было вообще очень сильно терапевтично. И после этого я стала тоже ходить на эти танцы. И после этого я очень сильно, как бы вот это, как сказать, мое желание проявляться в этом мире. У меня появился опыт, что это безопасно проявляться в этом мире. Вот такой вот у меня был интересный опыт, поэтому я очень всем советую, если откликается, менять страх на интерес. Дальше пойдем. Пятый метод, который я вам расскажу, он такой очень интересный тоже. И когда вчера я готовилась и вспомнила про этот метод, я как раз поняла, что для меня, например, сейчас это самый актуальный метод проработки именно своих страхов. Очень часто, мы об этом говорили в прошлый раз, что очень часто из-за страха у нас есть мы не реализуем свои желания. Вот у нас, например, появилось какое-то желание и появился какой-то импульс. И в голове вы уже как бы начали что-то делать, вы начали уже какой-то проект, вы начали уже думать, как это желание реализовать. Но потом вовне вы ничего не сделали. И как бы это желание, оно осталось внутри вас вот лежать мертвым грузом. Вот есть у вас такой опыт, Маштань? Понимаете, о чем я говорю?
Да, я вас прекрасно понимаю. Действительно, у меня бывает такое, когда потом это накапливается, накапливается и превращается в какие-то негативные эмоции в том числе.
Да, точно так, да. То есть вот эти вот желания, которые не реализованы, это как бы рассадник страхов. Это самое приятное такое атмосферное место, чтобы страхи как раз собирались. И вот эти вот мертвые желания, они просто как вот, знаете, как файлы в компьютере, которые полупустые, но если у нас их полный экран, то ну как бы очень сложно работать. И эти желания, они чаще всего как раз из-за страхов-то они не исполняются. И как бы появляется вот этот опыт, да, что я что-то хотела сделать, и я не сделала. То есть это негативный опыт. Потом опять. И потом тебе уже и не хочется ничего делать, и мне уже все страшно, и вообще зачем что-то начинать, у меня уже и так тысячи идей, да, которых я не реализовала. И вот как бы начинаешь опять вот жить, свою жизнь строить на основе этих страхов. Поэтому здесь очень удобно, очень, ну, как бы, чтобы проработать вот именно по этой методике, нужно выписать вот эти все наши нереализованные желания, вот эти все мертвые желания, которые лежат вот нашим грузом. Ну, для меня это вообще очень актуально, у меня постоянно там тысячи идей. И я вдохновляюсь очень быстро, там еще вот я помню, в декабре я хотела создать один клуб там по интересам, с обратной связью там, и у меня было прям целое, ну, целый проект в голове, потом там я заболела, потом что-то еще, и вот это желание, оно как бы висит, вот там что-то и другое мне не дает начать делать, и в то же время это желание я не могу реализовать, и, ну, как бы, как говорится, застряла я, да. И поэтому очень важно вот выписать эти все желания, прям повспоминать. Эти желания, причем могут быть и из детства, и из нашей юности, ну и даже вот сейчас, да, какие-то вот, которые наиболее актуальны, и посмотреть, есть некоторые из них, они могут быть просто какие-то глупые желания, которые, ну там что-то захотелось там мне с парашюта спрыгнуть. Ну и все, и я забыла про это, да, что в принципе это мне не актуально. Но очень многие эти желания мы до сих пор хотим, но у нас большой страх. И очень важно начать эти желания исполнять. Начать эти желания, как бы прописать схему действий. Как я могу, что я могу начать делать, чтобы это желание реализовалось. Даже если это помаленьку будет, да. И тогда таким образом страх, он нейтрализуется. Вообще очень часто люди спрашивают, ну как вот мне все-таки начать работать с страхом? Как мне сделать этот первый шаг? На самом деле, ну тут нету вообще никакого секрета, тут нету какой-то волшебной таблетки. Страх в страх. Мы работаем только через действие. Только через действие. Просто нужно взять и начать что-то делать по этому поводу. Как раз вот из этой мотивации, да, и вот мы также выписываем вот эти наши мертвые желания и получаем этот позитивный опыт. Чем больше у нас будет позитивного опыта с работы с нашими страхами, тем больше, тем проще нам будет потом работать со страхами. Поэтому, когда мы реализуем наши желания, которые не реализовались из-за страха, мы как бы набираем положительный опыт. И в голове откладывается, о, это смогла, о, здесь я сделала шаг, о, вот это вот я там буду тогда-то делать. И как бы у вас таким образом накапливается вот эта вот чаша весов, которая отвечает, да, за страхи, что у меня появляется позитивный опыт, и в следующий раз мне будет намного легче. Так, теперь мы посмотрим два таких способа, которые работы со страхами, которые немного посложнее, которые требуют, ну, как бы сказать, больше осознанности, может быть, больше опыта. больше какой-то, наверное, взрослой позиции. Вот этот способ, о котором я сейчас буду говорить, он мой один из самых любимых способов. С ним проработать страх можно буквально там очень быстро, можно даже за несколько минут, но он непростой. Тут должна быть какая-то сильная такая духовная база, да, и какое-то понимание, самоосознанность, такие вещи. Это способ осознать своего страх, осознать свой страх как иллюзию. Мы уже об этом говорили в прошлый раз, немножко касались этого, что когда, например, за нами гонится тигр, да, или там у нас идет война, или что-то такое сейчас происходит, это как бы страх, который реальный. То есть наша жизнь, она подвергается угрозе. А если я боюсь, там, не знаю, поменять работу, да, или я боюсь выступать, или я боюсь проявляться, там, вести, например, блог в Инстаграме, то этот страх, он не угрожает нашей жизни. И на самом деле мы себе его сами придумали, и, как говорит моя учительница, которая нас обучала психологии, что это просто глюк. А на чем вот этот страх, вот этот глюк, он основывается? Для этого нам нужно понимать, как работает наша психика. Давайте немножко разберемся, ну, как бы, чтобы просто было понятнее, потому что, ну, когда, как понять, что что-то иллюзия, да, нужно разобраться, нужно понять, как это работает, тогда нам логично станет, что, в принципе, действительно, это иллюзия. Все, что... Как мы реагируем на события в нашей жизни, это все основывается на нашем прошлом опыте. Вот смотрите, случается какое-то действие. И это действие, оно само по себе нейтрально. Мы об этом говорили в прошлый раз, что, в принципе, мир, он сам по себе нейтрален. И разные люди, они реагируют на одни и те же события по-разному. Да? И вот случается какое-то действие, само по себе нейтральное. И тут сразу наш ум начинает оценивать, хорошо это или плохо. И если ум оценил, что это действие хорошее, значит, возникают положительные эмоции. А если ум оценил это действие как плохо, то появляются эмоции отрицательные, и в том числе появляется страх. И здесь важно понять, на основе чего ум оценил, хорошо это или плохо, опасно или безопасно, там, приносит это действие мне удовольствие или приносит это действие страдания. Да? То есть как бы что-то случилось, что-то нейтральное случилось, ум включился, оценил, и возникли какие-то определенные эмоции. И ум, он оценивает только на основе нашего прошлого опыта, на основе того опыта, который он знает. Например, нас там, например, в детстве ругали, да, и из-за этого мы чувствовали себя плохо. И теперь, если кто-то повышает, например, голос, или мы слышим какое-то ругание, да, то сразу же выходит страх, и сразу же выходят плохие эмоции. Но мы-то меняемся, да, мы-то меняемся, ситуация меняется, жизнь вокруг нас меняется, а опыт, на котором мы основываемся, он еще из прошлого. Он не как бы ум оценивает на основе того опыта, который уже когда-то был. И мы как бы застреваем. Мы как бы застреваем и не можем вот выбраться из этого фильма. Давайте я вам расскажу на примере, когда, я думаю, будет более понятно. Как раз я вчера буквально, вчера я разговаривала со своим мужем по этому поводу, как вот понять, как легче донести до человека, что страх — это иллюзия. И страх мне дал очень классный пример. Он недавно поменял работу. Он очень давно хотел поменять работу, примерно 5-6 лет искал новую работу. И вот на его старой работе у него была такая атмосфера на рабочем месте, не самая приятная. У него директриса была такая достаточно тяжелым человеком, человеком настроения. Если она приходила в плохом настроении, она могла спокойно там наорать, накричать.
просто, ну, можно сказать, ни из-за чего, да, если там хорошее настроение, то все было хорошо, и они никогда не знали, что от нее ожидать. И, ну, как бы у него такое, такой опыт был, что вот сейчас она приходит, и смотрит, там, может быть, сразу там взрыв, ну, вообще непонятно, взрыв эмоций, да, и вот он меняет работу. Меняет он, значит, работу, совершенно в другой области начинает работать, совершенно другие люди. И одна сотрудница, он ее тоже плохо знает, и она немного повысила голос, когда начала с ним разговаривать. И он приходит мне домой и мне рассказывает, слушай, я вообще не знаю, может, у меня ничего не получится на этой работе. Мне вообще кажется, что там, ну, короче, он самооценка сразу упала, и я понять не могу, что случилось. И он мне рассказывает, мне там слышал, что она там то и то сказала, ну там рассказывает мне эту ситуацию. И потом он осознает, что он просто перенес то, что было на прошлой работе, вот эту женщину, да, его с прошлой работы, на эту. То есть она, когда так говорила, она действительно имела это в виду. А сейчас вот новая его как коллега, она просто... строгая, она просто как бы так сказала, но она не имела ничего плохого в виду. А он привык так думать. И он перенес опыт просто работы на новую, хотя ситуация была совершенно другая. Человек был совершенно другой, но он все равно отреагировал именно таким образом. И он мне сказал, что когда я это осознал, я понял, что это просто иллюзия. Что это я придумал. На самом деле это все не так. На самом деле... это ничего не значит, просто я как бы здесь новый, я сейчас, ну, как бы не включился, я еще не понял принцип работы, это не значит, что со мной что-то не так, да? И таким образом вот этот страх у него прошел. Я не знаю, понятно ли я это объяснила?
Вот как я говорила, на примерах очень легко все раскрывается, поэтому, мне кажется, все понятно, но в целом вы даете очень четкие практичные шаги, поэтому я думаю, это очень рабочая методика.
Хорошо, благодарю. Да, поэтому здесь очень важно, вот именно когда есть страх какой-то, который не угрожает нашей жизни, нужно посмотреть, может, это иллюзия, может, на чем он основывается, почему именно сейчас мой ум оценил, что это хорошо, ой, что это плохо для меня. Вообще, там, ну, это уже про осознанность, ну ладно, не буду об этом. Да, и так, когда мы осознаем, что это просто иллюзия, у нас опять открывается возможность выбора. И мы можем выбрать реагировать по-другому. Реагировать не только на основе опыта нашего ума, мы можем просто сказать, а сейчас у меня будет другой опыт, и я отреагирую по-другому. Я не буду там, например, моя самооценка не упадет из-за этого, а я просто приму тот факт, что я на этой работе новый, мне не нужно быть там совершенным, мне можно делать ошибки, и я могу там научиться, да, и тогда нету страха, тогда нету вот этих негативных эмоций. Поэтому тут очень важно вообще при работе со страхами очень важно развивать осознанность, развивать вот именно вот понимание себя, как работает мой ум, на основе чего работает мой ум, какой у меня опыт, и как бы замечать вот это, останавливаться и как бы думать об этом. Это мы говорили, ну, на прошлом эфире об этом. Потом идет еще один метод, который тоже, я считаю, достаточно сложным. Некоторые его рекомендуют. Мне кажется, он достаточно болезненный. Это когда мы идем в свой страх. А я пользовалась этим, ну, как бы этим методом. Мне, в принципе, он понятен. Но я его не рекомендую. Например, когда ко мне приходят люди на терапию, я обычно не рекомендую этот способ, потому что никогда не знаешь... ну, как бы, достаточно человека. Чтобы пользоваться этим... это, знаете, как вот говорят, чтобы научиться плавать, нужно там ребенка кинуть в середину озера. Я помню, когда я маленькая была, такие методы были, что ты кидаешь, типа, ребенка там куда-то в середину озера, и вот он... или собаку, или... что-то я не помню. И он, типа, научится плавать, потому что ему нужно будет спасти свою жизнь. Ну, вот это примерно... примерно одно и то же, по моему мнению. Но на самом деле, если у вас очень много силы, если вы чувствуете внутреннюю мотивацию, если вы готовы отвечать свои результаты, то за свои решения, то этот способ, он достаточно сильный, он достаточно такой классный. И мы часто вот слышим, да, что нужно идти в свой страх. Опять же, я расскажу на основе своего опыта, потому что мне кажется, легче будет понять. У меня с детства аллергия, очень сильная аллергия, которая сейчас, 5 лет назад, переросла в астму, да. И я думаю, что люди, у которых есть аллергия, они меня поймут. У меня причем очень сильная аллергия, начинается примерно в апреле, заканчивается в конце мая. И это просто период, который для меня, я просто существую, не живу, а существую, мне очень сложно. А в детстве я все детство в это время провела на таблетках, которые просто меня затормаживали. А сейчас я пользуюсь другими методами, но всегда это для меня было очень сложно выживать, да. И у меня даже внутри вот этот есть страх, что придет весна, и опять мне переживать, опять мне мучиться с этим, искать какие-то решения. Причем, я пользовалась гомеопатией, иногда она помогает, иногда она не помогает. Потом астма тоже, это вообще, сложно, когда у тебя приступы, да, когда ты не можешь дышать, вот. И я подумала как раз, я помню, мы поехали к нашим друзьям, они живут на ферме, там очень много, как они называются, лужайки, поля, да, и это был как раз месяц март, и мы куда-то пошли на прогулку, и я поняла, что все, мне просто сейчас будет капец, потому что там все цвело, у нас в Словении уже в марте все цветет, и я вспомнила, что у меня с собой нет никаких ни таблеток, ничего, чтобы мне помогло. И они куда-то ушли, и я понимаю, что, в принципе, терять мне нечего, все равно аллергия в любом случае ко мне придет сейчас. И я решила как раз пойти в свой страх. Я просто ложусь на землю, в самую траву, и это то, что как раз, делать мне нельзя. У меня аллергия на вот это все цветение. И я ложусь, и я начинаю расслабляться. По психосоматике аллергия — это страх. Это страха, угроза внешнего мира, да, это состояние небезопасности, когда тебе нужно сражаться против чего-то. И я ложусь на траву, я просто начинаю дышать и начинаю. Это такая энергетическая такая практика, да, что я начинаю чувствовать себя как частью этого мира. И я говорю себе, что мир, он для меня безопасный, что мне не нужно сражаться, это просто земля, это просто трава, это просто там деревья, которые цветут, они не приносят для меня никакую угрозу. И я чувствую, как мое тело сильно напрягается, потому что, для тела это аллергены, это опасность. И я прям прочувствовала, как тело напрягается, и начала его расслаблять. И начала там делать разные упражнения, дыхательные упражнения, телесные упражнения, чтобы тело расслабилось. И я себе внутри такие как внушения, да, делаю, что посмотри, это просто мир, он цветет, он просыпается, тебе не нужно с ним сражаться. И я настраиваюсь на одну волну с цветением. Не знаю, я думаю, понятно, о чем я говорю. И для меня это был вообще такой удивительный опыт. И я почувствовала, как я расслабилась, как мое тело расслабилось. Это длилось минут 15-20. Потом я тоже подходила к деревьям, я их обнимала, я с ними разговаривала, я поговорила себе, своему телу, что они не представляют для меня опасности, что они часть мира такая же, как и я. Но у меня это шло от сердца. У меня было действительно вот это состояние, что я часть этого мира. И я часть природы, и это тоже природа, это тоже как часть Бога, да, творение Бога, так же, как и я, и у меня нет в нем опасности. И после этого аллергия ко мне не пришла. Ни в этот день, ни в последующие месяцы, и вот сейчас год, это, по-моему, было в прошлом году, и в этом году я еще пока тоже нормально без аллергии сейчас наблюдаю за собой, не знаю, прошла или не прошла, да. И вот таким образом я пошла в свой страх. Но у меня была внутренняя уверенность, что так нужно, у меня это шло от сердца, и я знала, что если, что может быть это закончится плачевно. Я брала как бы ответственность за это. Я знала, что, может быть, у меня будет жуткий приступ аллергии, да. Я знала, что, может быть, вообще ничего не будет. То есть, когда мы идем в наши страхи, здесь вот таким, как сказать, конкретным способом, здесь нужно быть уверенным, ну, как бы тут нужно идти без ожиданий. Может, и нужно понимать, что, может быть, получится, а может быть, не получится. Может, мы справимся со страхами, а может быть, совершенно нет. То есть, как бы это такая ответственность за свой поступок. И вот очень часто, когда вот есть вот это бесстрашие, когда есть вот это понимание, вот эта уверенность в себе, это как бы дает экстра точки, или как сказать, что после, когда вы пройдете такой опыт, или вы там, например, прыгаете с парашюта, да, у вас страх сильный, вы берете, прыгаете с парашюта. Вы потом все остальные страхи для вас будут, ну, такими маленькими. Когда вы делаете шаг в большой страх, остальное у вас уже столько опыта. Я вот это смогла. Да это вообще все ерунда, все остальное для меня. Но в то же время я говорю, что тут нужно понимать, что может быть так и не произойдет, может быть вы еще больше напугаетесь. Поэтому это все под вашу ответственность, да. Например, тоже у меня страх клаустрофобии был. Я очень долго, у нас очень много пещер в Словении, я очень долго не решалась, даже когда я уже проработала там большие свои страхи, я очень долго не решалась заходить в пещеры. И я просто понимала, что я к этому не готова, и это не тот шаг, который мне нужно сейчас сделать. Да, то есть, как бы, нужно оценивать, да, свои силы и понимать, готова я к этому или нет. Если я не готова, это нормально. Если я готова к этому, то может быть получится, а может быть не получится. Мы не знаем. А, понятно с этим?
Мне лично понятно, но вот если что-то нашим слушателям будет непонятно, они обязательно напишут вопросы, и мы, вот я думаю, оставим время, чтобы в конце на них ответить.
Да, супер. Ну, вот это вот такие основные методы, которые я для вас подобрала. Мне кажется, ну, как бы каждый может найти этот метод, какой-то для себя метод или попробовать разные методы. А теперь я еще немножко хотела рассказать про какие-то такие практически маленькие методики, да, которые могут помочь нам. Например, одна из моих любимых методик, например, когда у вас через неделю, я не знаю, там зубной врач, а вы его боитесь, или там у вас через неделю выступление, какой-то очень важный там доклад или там экзамен, а вы, ну, как бы вас это очень сильно беспокоит. И очень часто что с нами происходит, что мы целую неделю начинаем об этом думать, тревожиться, у нас постоянно эти мысли в голове вертятся, и через неделю наш страх уже там, я не знаю, просто запредельный, да, то есть очень много тревог в теле, очень много тревог в уме. И из маленького страха, там, какое-то выступление, мы там вообще там выходим на сцену и все забываем. Да, я думаю, все, ну, как бы, у всех был такой опыт. И здесь очень классная методика есть, которая помогает. Это практика стоп. Вот когда у вас есть навязчивые мысли, навязчивые страхи, какая-то тревожность, вы просто ее осознаете и говорите себе «стоп». Я подумаю об этом завтра. Я подумаю об этом вечером. Я подумаю об этом послезавтра. Я подумаю об этом перед выступлением. То есть вы просто отключаете пластинку, вы просто не даете себе шанс, чтобы концентрироваться над этим, потому что это все равно не поможет. У вас через неделю это выступление, и через неделю пусть у вас этот страх придет, да? Зачем сейчас целую неделю мучиться? Поэтому тут очень важно, это просто важно научиться. Вы просто ловите себе на мысли и говорите: «Стоп, я сейчас об этом не думаю». Я подумаю об этом вечером. Вечером вы, скорее всего, об этом забудете. Если вы не забудете, говорите: «Хорошо, стоп, я подумаю об этом там завтра утром, когда проснусь». очень классная практика, это прям можно натренировать свой ум. Она не только для страхов, она вообще для любых навязчивых мыслей, или когда у вас там в голове какие-нибудь мысли, что вы недостаточно хорошие, или вы там какой-то, ну там, ну как любые мысли, да, которые вам мешают жить. Потом очень классная методика — это прописывание своих страхов. Когда мы прописываем свои страхи, прям вот эта техника письма, да, выходит очень много эмоций. Вообще в страхах очень много эмоций, очень много напряжения. И когда мы это прописываем, просто берем ручку, ставим, как он называется, таймер. Ну ладно, на 10 минут и начинаем просто писать. Просто не отрывая ручки от бумаги. Мы пишем «я боюсь, потому что...» Ну, все, что в голову к нам приходит, и мы начинаем это как бы проживать таким образом. И вот эти самые эмоции, которые находятся в страхах, они очень часто выходят. Также страхи очень классно проживать через тело. Когда вот у вас, например, сейчас выступление, да, там через час или там какое-то важное событие, здесь очень классно вот просто взять такую, сделать практику, прочувствовать, как вы себя сейчас чувствуете в теле, прочувствовать себя в теле. Не в уме, да, потому что страх, он в уме находится, мы о нем думаем, мы становимся беспокойным. А здесь вот просто вы ставите, например, если вы сидите или стоите, ставите ноги на пол и прямо чувствуете вот эту силу тяжести. Вы чувствуете, как ваши стопы, они соприкасаются с землей. Вы чувствуете... как вы стоите, как земля держит вас, вы чувствуете, вот, что у вас позвоночник ровный, да, то есть вы как бы обращаетесь на свое тело, вы находитесь в своем теле, вы чувствуете вот это как равновесие, вы чувствуете баланс, вы чувствуете, что вас держит земля, что вы не падаете, что вы стоите, что вы твердо стоите на своих ногах. И вот эта вот телесная практика, такая очень простая, она на самом деле очень сильно помогает нам перед страхами. Даже когда у нас страхи такие, которые действительно угрожают нашей жизни, да, очень полезно именно тоже делать вот эту практику, что вы чувствуете землю под вашими ногами, вы чувствуете, что вы твердо стоите или сидите, или даже лежите, что земля вас держит, что вы здесь, вы в теле. В любом таком напряжении мы не выходим в наши мысли, мы не выходим из тела, а наоборот, мы погружаемся в наше тело, мы чувствуем его вес, мы чувствуем его тактильно, даже можно потрогать себя, мы чувствуем как бы, ну да, себя в нем. Потом очень хорошо помогает для работы со страхами, конечно, медитации. Потому что медитации, они делают наш ум спокойным. А когда наш ум спокоен, мы легко можем принимать решения. Чтобы сделать любой шаг в страх, чтобы начать действовать, нам нужно принять это решение. Если наш ум беспокоен, если просто у нас в голове неразбериха, мы это решение принять не можем. Поэтому я всегда, ну, как бы всем людям рекомендую практиковать медитации. Медитация — это, ну, как бы медитация вообще помогает на разных уровнях, да, но вот как бы в работе со страхом, в работе с негативными эмоциями, это как раз вот именно для успокоения ума. Конечно же, для страха, в работе со страхами очень здорово развивать осознанность, разрешать работать на своей самоценности, потому что часто почему мы чего-то боимся? Мы на самом деле боимся сделать ошибку. Мы боимся ошибиться, мы боимся сделать что-то не так. А когда у нас внутренняя самоценность, мы понимаем, что любой опыт в нашей жизни важен. И даже если я сделаю ошибку, это нормально. Я сделаю определенные выводы из нее. И даже ошибка, она становится чем-то полезным. Поэтому мы перестаем бояться совершать ошибки. И когда мы разрешаем себе совершать ошибки, очень много страхов, оно просто уходит автоматически. Также, например, если у вас сейчас уже опять есть состояние страха, и вам нужно выйти в ванну, теплую ванну с горячей водой. мы можем использовать эфирные масла, тоже очень сильно помогают. Эфирные масла, хвойные, какие-то такие, которые нам также помогают заземляться. Тоже, например, при панических атаках или при каких-то сильных атаках страха также можно пользоваться именно вот эфирными маслами. Также мы можем медитировать на свечи, на огонь, мы можем зажечь свечу и смотреть, чувствовать, как будто наш страх, он растворяется, сжигается в этом огне, да. Еще, конечно, очень важно, когда мы работаем со страхами, чтобы вокруг нас были люди, которые нас поддерживают. То есть очень важна поддержка. И здесь единственное, здесь нужно смотреть, да, кто вокруг нас. Потому что когда мы работаем со страхами, мы получаем, ну, как бы наше сознание меняется, мы получаем какой-то ресурс, и мы начинаем меняться. И когда люди видят, что мы меняемся, тут может быть разные реакции. Некоторые люди, они вдохновляются нашим примером и тоже хотят меняться, они нас поддерживают, а некоторые, они начинают чувствовать, примерять на себя. Он меняется, а я нет. Он будет другим, а у меня сил на этого нет. И они начинают нас как бы тянуть вниз. Да, я просто знаю, что, ну, как бы тоже курировала разные курсы и видела очень много девчонок, девушек писала об этом, что когда они начинают меняться, там подруги, муж или еще кто-то, начинает их как бы тянуть вниз. И очень сложно потом работать со своими страхами. И здесь поэтому очень важно сделать такое окружение, которое вас поддерживает. Либо какая-то группа поддержки, либо там чат единомышленниц, либо какой-то клуб, где вам комфортно, где вас поддерживает. Но лучше всего, конечно, искать эту поддержку внутри себя. Ну и также последнее, страхи мы, конечно, можем прорабатывать с психологом, с терапевтом, с коучем, потому что, как на прошлом эфире я рассказывала, что можем найти причину нашего страха, какое-то травмирующее событие, которое произошло, и легче всего это сделать именно с психологом, иногда достаточно просто одного сеанса. Вы находите эту причину, вы вытаскиваете из себя эмоции, вы вытаскиваете из себя все, что там произошло, и страх, он значительно уменьшается. Он значительно уменьшается, и вам уже понятно, что с ним сделать и как с ним работать. Ну вот, в принципе, все, что я хотела рассказать на сегодня. Какие-то методы, какие-то советы. Пожалуйста, пользуйтесь и выбирайте то, что вам удобно, то, что вам... Тут очень важно также научиться слушать себя. Не так, что вот я услышала на эфире вот этот способ работы со страхами, я буду им пользоваться, а потом там не получается, да, или еще что-то. Нужно учиться слушать себя. А как мне удобно? А что мне откликается? Что для меня работает? Вы даже, может, придумаете какой-то свой способ, как с ним работать, со страхом, которого его нет. Но главное, что для вас это будет актуально. Вот, я закончила. Если есть какие-то вопросы, можем поразбирать.
Спасибо вам большое, дорогая Светлана. Вот я, если честно, в восхищении от вашей щедрости. Столько разных методик, такой огромный выбор, и можно выбирать, пользоваться, чувствовать, как для тебя это все раскрывается. И у нас, да, есть несколько вопросов. Вот сейчас первый озвучу. Ведь не все желания нужно исполнять. Как не копить их, но и не идти на поводу просто у эмоций?
Угу. Да, нет, не все желания нужно исполнять. Я тут говорила больше не про желание, а про импульс, да. Смотрите, у меня есть там желание, там, например, поехать, ну, не знаю, на остров Бали, да. И я, ну, это моя мечта, скажем так. И вот она есть и есть, она мне не мешает. Она где-то там есть, и, ну, как бы мы любим помечтать, да. А есть такое желание, у меня возникает импульс. Например, я почувствовала, что мне нужно создать клуб, и я его вижу в своей голове. Я знаю, как я это сделаю, я знаю, как это будет, я знаю, как я там, что я там буду делать, я знаю, для чего он людям. И у меня идет импульс делать это, я даже могу его прописать. Но я ничего не делаю для того, чтобы это проявилось в реальности. То есть это то самое желание, которое уже как бы тонко материализовалось. То есть я его уже прочувствовала, импульс у меня уже возник, но я это не сделала. И вот такое желание, оно мертвое, висит грузом. И такое желание, оно меня как бы, висит на мне, да. А если это просто какая-то мечта, или это просто там желание, хочу себе там новый компьютер купить. Хочу, да, но у меня даже импульса нету пойти там посмотреть, сколько он стоит, там поговорить с кем-то, кто пользуется новыми компьютерами, пользуется такими компьютерами. У меня нету картинки, что он стоит на моем столе, да, то это желание, оно просто мечта. И, в принципе, если мы его не реализуем, ничего страшного. Понятно?
Да, стало очень понятнее. Спасибо, что так разграничили, потому что действительно иногда нам хочется как-то, да, подавить какие-то желания, или не все желания, которые у нас возникают, они нужны. И очень важно понимать, о чем именно вы говорили. И вот тоже есть похожий в чем-то вопрос, который нам пришел к прошлому прямому эфиру. Я выбрала, что для меня безопасно прыгать из окна. Здравый смысл и то, что я выбираю, как сопоставить? Например, я считаю, что для меня безопасно переходить на красный свет. И ведь от этого не снижается вероятность, что меня собьют.
Да, я видела этот вопрос. Но здесь мне немного сложно на него ответить, потому что здесь про ответственность. Вот смотрите, если ребенку дать нож, он изрежется, ему будет больно. А если нож взять взрослому человеку, он себе приготовит обед и будет счастлив. Если мы из детской позиции, да, вот я сейчас перейду, я верю, что на красный свет можно переходить, да, и я просто иду на красный свет, то меня собьет машина, очень большая вероятность. Да, это как ребенку дать нож, и он порежется. То есть все равно должна быть ответственность за свои поступки, и все равно должен быть здравый смысл. И, как сказать, мы должны не то, что вот там еще, по-моему, про кирпич, да, было, что если я боюсь, что на меня упадет кирпич, и он все равно может, а я не боюсь, он все равно может упасть. То есть мы что-то делаем, как я вот сказала, да, когда мы идем в наши страхи, мы все равно понимаем, что результат он может быть не такой, какой я хочу. Но у меня идет вот этот импульс, что я все равно это буду делать, потому что мне нужен этот опыт. И да, может в нашей жизни может произойти все, что угодно. Там 50% зависит от нас, 50% зависит от нашей, я не знаю, судьбы, от Вселенной, от чего-то еще, от каких-то других законов, да. Вот, но я свои 50% делаю, и я верю в них, и я принимаю, что, может быть, это будет по-другому. И здесь это моя ответственность, что я понимаю, что если я пойду на красный свет, меня собьет машина, потому что на красный свет нельзя ходить. Это взрослая позиция. И когда мы это говорим со взрослой позиции, когда мы становимся со взрослой позиции, нам это понятно. И если я хочу пойти на красный свет, это, я как бы самоубийца, да? И я понимаю, что, может быть, как сказать, плохой, плачевный исход. А когда мы стоим в детской позиции, тут не нужно таких решений принимать. И, детям лучше нож не давать. Поэтому тут как бы нету выбора. Поэтому у детей мы не даем детям выбора очень часто, да, потому что они не умеют выбирать, они не умеют брать ответственности за свои поступки, поэтому тут лучше, конечно, действовать по какой-то схеме, по указанию других людей. Как-то так вот я это вижу.
Благодарю вас, да, действительно, так важно отличать, да, эту детскую непосредственность, отсутствие страхов просто из-за отсутствия опыта, и вот то, о чем вы говорите, взрослую работу над страхами, взрослую осознанность, это разные вещи, верно?
Да.
Спасибо, и вот еще пару вопросов успеем озвучить. Такой вот интересный пришел. Как связана самооценка со страхами?
Как я сказала, что самооценка, когда у нас низкая, я больше люблю пользоваться словом самоценность, когда у нас низкая самоценность, мы боимся делать ошибки. Мы боимся ошибаться. Вот просто посмотрите, в основном, почему вы что-то не делаете, Потому что вы боитесь ошибиться, вы боитесь, что что-то произойдет, какая-то ошибка, какая-то роковая ошибка. И когда у тебя низкая самоценность у человека, он боится совершать ошибки. А когда у человека высокая самоценность, он видит, что даже если я сделаю ошибку, я, например, начинаю что-то там, ну, не знаю, там, какой-то бизнес или, ну, там, даже, ну, хоть что я начинаю делать, да, я могу совершить ошибку. И это нормально. Когда у человека высокая самоценность, то он это принимает. Я разрешаю себе делать ошибки и не чувствовать себя при этом, ну, там, каким-то плохим человеком или неспособным человеком, или там, если я совершу ошибку, мир не закончится, я не потеряю в глазах других людей свою значимость, да? Поэтому чем выше человека самоценность, тем больше он разрешает себе делать ошибки, и значит, чем меньше у него страха. Ну, это один из аспектов, который я осветила. Там, конечно, их больше.
Спасибо, она тоже стала яснее. Вот такой интересный вопрос. Следующий нам пришел. А если кажется, что Вселенная не делает шагов навстречу, сплошные трудности, или это показатель, что я просто иду не туда?
Иногда нужно замереть. Это такой, я тоже понимаю прекрасно этот вопрос. Меня самой мучил очень долгое время. Просто проблема в том, что иногда трудности — это подарок Вселенной. Как бы это странно ни звучало, иногда просто кажется, что... Ну, я знаю, у меня очень много раз было в такое в жизни, и ну, в жизни других людей это видела. Иногда кажется, что тебя ни Бог, ни Вселенная вообще не любят, и все очень тяжело, а на самом деле тебя обтачивает. Вот знаете, как находит бриллиант, да, и когда сам по себе бриллиант находит, он, в принципе, не такой ценен, и он не так красив. Но когда его как это называется, гравирует, нет, когда его обтачивает, да, ему делает вот его труд по нему, да, это больно, это неприятно, но зато в результате он становится бесценным. И также иногда, когда у нас большие амбиции, не даже в амбиции, а может, иногда бывает так, что у нас много способностей, и мы вот ленимся, или у нас большие страхи, и мы боимся себя проявлять, и Вселенная, наоборот, нам посылает очень много трудностей, через которые мы получаем тот опыт, что «ага, я могу тоже так, и так я тоже могу». И потом на основе этого опыта мы можем помогать, например, другим людям, и мы даже становимся лидером каким-то, да, потом. И мы смотрим назад, и мы понимаем, для чего мне Вселенная посылала эти трудности. Сначала мне было страшно, мне было неприятно, мне было обидно, а на самом деле это просто потом приходит большая благодарность. Это может быть как один из вариантов. Другой вариант — это может быть, что да, что может быть я иду не туда, поэтому можно иногда полезно встать, замереть, как сказать, и просто понаблюдать, встать в позицию понаблюдателя и смотреть, а туда, куда я иду, это действительно я хочу туда идти, а мне это действительно нужно, как мое тело на это отзывается, как моя душа на это отзывается. То есть это нужно развивать, поэтому я говорю все только о осознанности, о том, что нужно уметь слушать себя, да, зачем я хочу идти туда? Чтобы кому-то что-то доказать? Или для меня это действительно важно? И когда я понимаю, что да, это мой путь, и да, это для меня важно, да, может быть, это не имеет большого смысла для других, но мне кажется, что это то, что сделает меня счастливым, тогда я принимаю эти трудности, и я иду туда. А если я вижу, что моя мотивация, ну, не мотивация, а что, в принципе, я просто хочу что-то кому-то доказать, и поэтому столько много трудностей на моем пути, значит, я ищу что-то другое. Тут разные бывают ситуации, поэтому я говорю, что нужно учиться вот чувствовать себя, нужно верить в себя, верить в Вселенную и молиться, может быть, о какой-то помощи. Очень часто, когда мы просим о помощи, к нам приходят какие-то сигналы, мы слышим какие-то слова людей, Мы слышим, мы открываем, я не знаю, Инстаграм, и первый пост читаем, и там ответ на наш вопрос. Вселенная, она в любом случае нас, мы для нее самые любимые дети. Она как мама заботится о нас. Иногда я своему сыну говорю, не суй пальцы в розетку, да? Он думает, что я его ругаю, а на самом деле я о нем забочусь. Мы иногда не понимаем, почему Вселенная именно так с нами обращается, но это всегда из любви.
Благодарю вас, только вдохновение в вашем ответе. Вот последний вопрос сегодня успеем разобрать вот такой. Нужно ли работать с причиной страха, вспоминать какие-то события и так далее? Или иногда полезнее работать именно с самим страхом в моменте?
Я думаю, что полезно и то, и то. Потому что когда вы находите причину страха, там всегда очень много эмоций. Вот смотрите, у вас, например, вскочил, как они называются, чири, да? И вы не можете ни сесть, ничего сделать. Там столько гноя, что просто вообще жить больно, да? Особенно если там он на каком-то таком месте, где вы на ноге, да, вы, например, сидите, он соприкасается, просто жить тяжело очень становится. Можно, конечно, приспособиться, но пока он не взорвется, когда он взрывается, да, когда он из него вот это все вытекает, потом, даже если он есть, с ним он уже не болит. Его можно там намазать кремом, его там можно, ну, что-то с ним можно сделать, чтобы не было больно, да, и уже он вас не беспокоит так же. И в любом страхе очень много эмоций. То есть когда-то случилась какая-то травмирующая ситуация, где вы эти эмоции не выразили, и они зашли в тело. И они в любом случае будут давить. И когда мы идем, находим причину, эти эмоции, они как вот этот чири, как сказать, как это по-русски, выходят, ну, скажем так, они выходят, да, там очень много эмоций, очень много каких-то чувств, и вот они проходят, и все. И потом это вас уже больше так не беспокоит. С этим страхом становится намного легче работать. Он уже не такой большой, он уже не такой болезненный. Потому что в другом примере вы можете с ним начать работать, но там вы будете чувствовать боль, вы не будете понимать, откуда она. Очень будет, ну, или какие-то слезы будут, или какие-то эмоции, и вам будет совершенно непонятно, что это, как, и как, что с этим делать. Но в принципе, если не удается найти причину нашего страха, тоже можно работать локально. И это тоже помогает. Иногда даже у меня был такой клиент, у него просто столько боли было в детстве, что когда мы туда заходили, это просто было, ну, невозможно было работать, и психика закрывалась. И я просто поняла, что все, с тобой мы не работаем в прошлом, с тобой мы работаем только в настоящем, мы смотрим в будущее, мы смотрим на то, что у тебя сейчас есть, концентрируйся на этом. И он, ну, этот человек действительно очень такой успешный и действительно развивается. Но вот эта боль, конечно, ему немного фонит, да, там, оттуда. Но в таком примере лучше не... Для него было лучше не погружаться, не искать причины, да. То есть можно и так, но лучше, лучше работать и с причиной, и потом уже локально.
Спасибо вам большое. Действительно, вы сегодня дали столько нам разных методов. Можно пробовать и найти лучший и самый рабочий для себя. Я, знаете, регулярно ловила себя на разных осознаниях, что у меня есть страх перед страхом, что у меня есть страх ошибаться. И здорово, что теперь я уже смогу хотя бы немного приблизиться к осознанности и хотя бы понимать, что со мной происходит. Поэтому спасибо вам большое, дорогая Светлана. Мне кажется, это был очень полезный эфир во все времена.
Благодарю вас. Я рада. Надеюсь, что кому-то будет полезно и услышите для себя то, что важно именно вам.
Спасибо вам, и мы будем надеяться снова встретиться с вами на волнах Видорадио. А на сегодня мы говорим вам до свидания. Благодарю.
Благодарю вас. До свидания. Всем всего хорошего.
Также, дорогие слушатели, вы можете поддержать проект Видорадио любым удобным для вас способом, либо просто рассказать о нем своим друзьям, либо прочитать, как вы еще можете поддержать наш проект на нашем сайте vidoradio.fm в разделе «Поддержать проект». Спасибо, что сегодня были с нами. До новых встреч!